Палата номер 6. Читает Максим Суханов. 9 серия.
Выйдя из управы, Андрей Ефимович понял, что это была комиссия, назначенная для освидетельствования его умственных способностей. Он вспомнил вопросы, которые задавали ему, покраснел, и почему-то теперь первый раз в жизни ему стало горько, жаль медицины. «Боже мой!» — думал он, вспоминая, как врачи только что исследовали его. «Ведь они так недавно слушали психиатрию, держали экзамен. Откуда же это круглое невежество? Они понятия не имеют о психиатрии». И в первый раз в жизни он почувствовал себя оскорбленным и рассерженным. В тот же день вечером у него был Михаил Аверьянович. Не здороваясь, почмейстер подошел к нему, взял его за обе руки и сказал взволнованным голосом:
«Дорогой мой, друг мой, докажите мне, что вы верите в мое искреннее расположение и считаете меня своим другом. Друг мой!» И, мешая говорить Андрею Ефимовичу, он продолжал, волнуясь: «Я люблю вас за образованность и благородство души. Слушайте меня, мой дорогой. Правила науки обязывают докторов скрывать от вас правду, но я по-военному режу правду матку. Вы нездоровы. Извините меня, мой дорогой, но это правда. Это давно уже заметили все окружающие. Сейчас мне доктор Евгений Федорович говорил, что для пользы вашего здоровья вам необходимо отдохнуть и развлечься. Совершенно верно. Превосходно. На сих днях я беру отпуск и уезжаю понюхать другого воздуха. Докажите же, что вы мне друг. Поедемте вместе, а? Поедем, тряхнем стариной».
«Я чувствую себя совершенно здоровым», — сказал Андрей Ефимович, подумав. «Ехать же не могу. Позвольте мне как-нибудь иначе доказать вам свою дружбу». Ехать куда-то неизвестно зачем, без книг, без дарюшки, без пива, резко нарушить порядок жизни, установившийся за 20 лет, такая идея в первую минуту показалась ему дикою и фантастическую. Но он вспомнил разговор, бывший в управе, и тяжелое настроение, какое он испытал, возвращаясь из управы домой, и мысль уехать ненадолго из города, где глупые люди считают его сумасшедшим, улыбнулась ему. «А вы, собственно, куда намерены ехать?» — спросил он.
«В Москву, в Петербург, в Варшаву. В Варшаве я провел 5 счастливейших лет моей жизни. Что за город изумительный? Едемте, дорогой мой».
Через неделю Андрею Ефимовичу предложили отдохнуть, то есть подать в отставку, к чему он отнесся равнодушно. А еще через неделю он и Михаил Аверьянович уже сидели в почтовом тарантасе и ехали на ближайшую железнодорожную станцию. Дни были прохладные, ясные, с голубым небом и с прозрачной далью. 200 верст до станции проехали вдвое суток и по пути 2 раза ночевали. Когда на почтовых станциях подавали к чаю дурно вымытые стаканы или долго запрягали лошадей, то Михаил Аверьянович багровел, трясся всем телом и кричал:
«Замолчать! Не рассуждать!»
А сидя в тарантасе, он, не переставая ни на минуту, рассказывал о своих поездках по Кавказу и царству польскому. Сколько было приключений, какие встречи! Он говорил громко и при этом делал такие удивленные глаза, что можно было подумать, что он лгал. Вдобавок, рассказывая, он дышал в лицо Андрею Ефимовичу и хохотал ему в ухо. Это стесняло доктора и мешало ему думать и сосредоточиться. По железной дороге ехали из экономии в 3-м классе в вагоне для некурящих. Публика наполовину была чистая. Михаил Аверьянович скоро со всеми перезнакомился и, переходя от скамьи к скамье, громко говорил, что не следует ездить по этим возмутительным дорогам. Кругом мошенничество. То ли дело верхом на коне. Отмахаешь в один день 100 верст и потом чувствуешь себя здоровым и свежим. А не урожаи у нас от того, что осушили Пинские болота. Вообще беспорядки страшные. Он горячился, говорил громко и не давал говорить другим. Эта бесконечная болтовня вперемешку с громким хохотом и выразительными жестами утомила Андрея Ефимовича.
«Кто из нас обоих сумасшедший?» — думал он с досадой. «Я ли, который, стараясь ничем не обеспокоить пассажиров, или этот эгоист, который думает, что он здесь умнее и интереснее всех, и оттого никому не дает покоя?»
В Москве Михаил Аверьянович надел военный сюртук без погонов и панталоны с красными кантами. На улице он ходил в военной фуражке и в шинели, и солдаты отдавали ему честь. Андрею Ефимовичу теперь казалось, что это был человек, который из всего барского, которое у него когда-то было, промотал все хорошее и оставил себе одно только дурное. Он любил, чтобы ему услуживали, даже когда это было совершенно не нужно. Спички лежали перед ним на столе, и он их видел, но кричал человеку, чтобы тот подал ему спички. При горничной он не стеснялся ходить в одном нижнем белье. Лакеям всем, без разбора, даже старикам, говорил «ты» и, осердившись, величал их болванами и дураками. Это, как казалось Андрею Ефимовичу, было барственно, но гадко. Прежде всего Михаил Аверьянович повел своего друга к Иверской. Он молился горячо, с земными поклонами и со слезами, и когда кончил, глубоко вздохнул и сказал: «Хоть и не веришь, но оно как-то покойнее, когда помолишься. Приложись, голубчик». Андрей Ефимович сконфузился и приложился к образу. А Михаил Аверьянович вытянул губы и, покачивая головой, помолился шепотом, и опять у него на глазах навернулись слезы. Затем пошли в Кремль и посмотрели там на царь-пушку и царь-колокол, и даже пальцами их потрогали, полюбовались видом на Замоскворечье, побывали в храме Спасителя и в Румянцевском музее. Обедали они у Тестова. Михаил Аверьянович долго смотрел в меню, разглаживая бакины, и сказал тоном гурмана, привыкшего чувствовать себя в ресторанах как дома: «Посмотрим, чем вы нас сегодня покормите, ангел». Доктор ходил, смотрел, ел, пил, но чувство у него было одно – досада на Михаила Аверьяновича. Ему хотелось отдохнуть от друга, уйти от него, спрятаться. А друг считал своим долгом не отпускать его ни на шаг от себя и доставлять ему, возможно, больше развлечений. Когда не на что было смотреть, он развлекал его разговорами. 2 дня терпел Андрей Ефимович, но на третий объявил своему другу, что он болен и хочет остаться на весь день дома. Друг сказал, что в таком случае и он останется. В самом деле, надо отдохнуть, а то этак ног не хватит. Андрей Ефимович лег на диван, лицом к спинке, и, стиснув зубы, слушал своего друга, который горячо уверял его, что Франция рано или поздно непременно разобьет Германию, что в Москве очень много мошенников, и что по наружному виду лошади нельзя судить о ее достоинствах. У доктора начались шум в ушах и сердцебиение. Но попросить друга уйти или помолчать он из деликатности не решался. К счастью, Михаилу Аверьяновичу наскучило сидеть в номере, и он после обеда ушел прогуляться. Оставшись один, Андрей Ефимович предался чувству отдыха. Как приятно лежать неподвижно на диване и осознавать, что ты один в комнате. Истинное счастье невозможно без одиночества. Падший ангел изменил Богу, вероятно, потому что захотел одиночества, которого не знают ангелы. Андрей Ефимович хотел думать о том, что он видел и слышал в последние дни. Но Михаил Аверьянович не выходил у него из головы. А ведь он взял отпуск и поехал со мной из дружбы, из великодушия, думал доктор с досадой. Хуже нет ничего, как эта дружеская опека. Ведь вот, кажется, и добр, и великодушен, и весельчак, а скушен, нестерпимо скушен. Также вот бывают люди, которые всегда говорят одни только умные и хорошие слова, но чувствуешь, что они тупые люди. В следующие затем дни Андрей Ефимович сказывался больным и не выходил из номера. Он лежал лицом к спинке дивана и томился, когда друг развлекал его разговорами. Или же отдыхал, когда друг отсутствовал. Он досадовал на себя за то, что поехал, и на друга, который с каждым днем становился все болтливее и развязнее. Настроить свои мысли на серьезный возвышенный лад ему никак не удавалось. «Это меня пробирает действительность, о которой говорил Иван Дмитрич», — думал он, сердясь на свою мелочность. «Впрочем, вздор, приеду домой, и все пойдет по-старому». И в Петербурге то же самое. Он по целым дням не выходил из номера, лежал на диване и вставал только за тем, чтобы выпить пиво. Михаил Аверьянович все время торопил ехать в Варшаву.
«Дорогой мой, зачем я туда поеду?» — говорил Андрей Ефимович умоляющим голосом. «Поезжайте одни, а мне позвольте ехать домой. Прошу вас».
«Ни под каким видом», — протестовал Михаил Аверьянович. «Это изумительный город. В нем я провел 5 счастливейших лет моей жизни».
Вы слушали 9-ю серию чтения рассказа Антона Павловича Чехова «Палата номер 6». Читал Максим Суханов.